Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. В этой серии программ говорим об экономических проблемах нашей страны, о том, что мешает масса этих проблем. Низкие акцизы и пошлины, инфраструктура, санкции, низкая производительность труда, научно-техническое отставание. Но сегодня давайте поговорим о народе. Нас с вами 146 миллионов человек. Больше половины из них с высшим или средним специальным образованием. Тем не менее, у нас проблемы, как горько шутят сами чиновники между собой. С народом не повезло. Почему так? Давайте разбираться.
Ну, я хочу сказать, что с народом-то как раз повезло. Вот я бы сказал, что как шутит народ с чиновниками, не повезло. Это более точно и более правдиво. Но первая цифра 146 и...
146 800.
Да, вот я в одной передаче говорил, что у нас 144 миллиона при расчетах, в другой, вот сейчас мы будем говорить 146. В чем беда? Проблема в том, что перепись населения у нас якобы последняя проводилась в 2015 году. Фактически эта перепись населения была вполне условной. То есть мы сегодня достоверной информации, сколько же у нас людей, какое же у нас народонаселение, не обладаем. Мне так кажется. Я могу ошибаться, но думаю, что это так.
А есть экспертная оценка, вполне любопытная, основанная на уровне потребления. То есть если судить по тому, сколько хлеба потребляет население России в год, получается, что у нас где-то порядка 90 миллионов.
Поэтому очень занимательно понять, а сколько же нас на самом деле. Вообще, приступив к подготовке тезисов нашей сегодняшней передачи, я обнаружил несколько статей интернет-сообщений, в том числе и критических, посвященных прогнозу Менделеева о народонаселении, сделанным им более 100 лет тому назад.
Это о том, что к 21 веку в России, в Российской империи, да, будет жить 680 миллионов человек.
При
да?
условии, при условии, есть там при условии, при ага. условии, если в России будет развиваться так, как нужно, промышленность и экономика.
Вот об этом мы поговорим.
Вот об этом мы сейчас и поговорим. При этом одни авторы говорят о монархизме, другие о социализме. Или, как нам пишет Владимир Сергеевич Соловьев, известный русский философ, одних озабочивает материальный интерес капиталистического меньшинства, других же материальный интерес рабочего большинства. И насколько само это большинство, сам рабочий класс, начинает заботиться исключительно о своем материальном интересе, очевидно, и этот класс оказывается столь же своекорыстным и теряет всякое нравственное преимущество перед своими противниками. Главное, что их же всех должно было бы объединить и сплотить, монархистов ли, социалистов, коммунистов или либералов, это правда нравственное совершенство. И, конечно, стыд совесть, а не частные свои корысти. Обратите внимание, глубокоуважаемые радиослушатели, что человека отличает от животного именно стыд и совесть, а не способность целесообразно менять среду обитания, как полагают некоторые авторы. Общее сознание, конечно, присуще человеку, но только стыд, когда человек теряет, он становится животным.
Так, теперь давайте к цифрам.
Учитывая многочисленные современные разговоры и писательские изыски на тему благоденствования или увядания царской России и ее демографии, я предлагаю дать справку из статистика документального справочника «Россия, 1913 год».
Справка на радио «Комсомольская правда».
Высокими темпами шло развитие промышленности. Причем, отражая продолжавшийся процесс индустриализации страны, тяжелая промышленность по темпам роста заметно превосходила легкую – 174,5% против 138%. По общему объему промышленного производства Россия занимала 5-6 место в мире, почти сравнявшись с Францией, и превзойдя ее по ряду важнейших показателей тяжелой промышленности. В сфере культуры правительство прилагало большие усилия к преодолению тяжелого недуга российского общества – низкого уровня грамотности. Расходы по Министерству народного просвещения возросли с 1900 года почти в 5 раз, составив в 1913 году 14,6% всех бюджетных расходов. Темпы экономического и культурного развития страны, структурные изменения в народном хозяйстве казались настолько впечатляющими, что председатель Синдикальной палаты парижских биржевых маклеров, приезжавший летом 1913 года в Петербург для выяснения условий предоставления России очередного займа, предсказывал неизбежный, как ему казалось, в течение ближайших 30 лет, громадный подъем российской промышленности, который будут сравнивать с колоссальными сдвигами в экономике США в последней трети XIX века. С ним фактически солидаризировался французский экономический обозреватель Эдмон Терри. Его заключение, сделанное в книге «Россия в 1914 году. Экономический обзор», гласило: «Россия будет доминировать в Европе как в политическом, так и экономическом и финансовом отношении». Профессор Берлинской сельскохозяйственной академии Аухаген писал: «Еще 25 лет мира, мира и 25 лет землеустройства, тогда Россия сделается другой страной.
Как вы видите, экономическая ситуация в России в период действия толкового тарифа 1891 года и таможенной войны 1894 года была вполне благоприятной. И только вследствие утерянного таможенного тарифа в 1904 году из-за русско-японской войны и предварявших ее интриг германского императора Вильгельма II, экономические показатели стали решительно ухудшаться. За ними последовали и демографические результаты. Нетрудно заметить, что ни революции 1905-1917 годов, ни войны 1904-1914 годов не могли способствовать росту населения России. Собственно, Дмитрий Иванович Менделеев изучал и связывал демографию и рост народного населения с общественным, социальным значением промышленности. И все его прогнозы строились с учетом благоприятного развития ситуации в промышленности. Подчеркиваю, в промышленности. Вот это к вопросу о прогнозах.
680 миллионов.
Но при условии, что мы будем развивать свою промышленность. А кто ее развивал-то? Чтобы объективно вообще говорить о демографии народного населения России, одной ссылки на работу Менделеева к познанию России недостаточно. Поэтому для более объективной картины мы воспользуемся несколькими источниками. Первое. Учение о промышленности, том 4, это 1900 год. Второе. Это заветные мысли, 6 том, издание 1903-1904 годов. Энциклопедический словарь Брагауза и Фрона, раздел «Население». Статистика, документальный справочник России, 1913 год. И, наконец, к познанию России, том 5 этого же шеститомника Дмитрия Ивановича Менделеева. Начнем анализ 6 тома, а именно со страницы 34, где Менделеев пишет: «Естественный прирост человека для жителей Земли можно приравнять к 1%. В России этот процент выше никак не менее 1,4%.
Это конец 19 века.
Это конец 19 века. Далее страница 36. Его прогноз. К 2000 году получится жителей на Земле более 4 миллиардов. Сверяем с современными цифрами. Получаем, что в 2000 году население мира составило более 6 миллиардов человек. Это более чем искомый процент. А точнее 1,3%. Тут же страница 37 Менделеев говорит, что если с промышленностью, подчеркиваю, русский народ начнет хоть немного богатеть, то он не перестанет плодиться и еще умножит прирост до 1,4% в год. Далее страница 47, пример о демографии Германии. Германия в это время стала, видимо, богатеть. А причину этого нужно искать не только в расширении просвещения, но и в развитии всех видов промышленности, достигнутым прежде всего сильным и настойчивым протекционизмом, как всем отраслям, так и рабочему населению. Страница 63 6 тома сообщает нам следующие цифры прироста населения России по годам. 1894 год – 1,47%. 1895 год – 1,44%. 1896 год – 1,69%. 1897 год – 1,81%. Напоминаю, толковый тариф начал работать в 1891 году. И все эти цифры прироста населения по факту, а не из фантазий писателей и марксистов. А точнее, это издание «Движение населения Европейской России за 1897 год», издано в 1900 году, Центральный статистический комитет, страница 12. Поэтому Менделеев и говорит: «Приняв действительный текущий рост 1,5%, я полагаю, что недалеко ушел от действительности». Так оно и есть.
Ну, то есть выдающийся рост российской промышленности конца 19 века, он фактически моментально привел к росту благосостояния, как следствие моментально привел к демографическому росту.
Конечно.
У людей стало больше времени и возможностей на создание больших семей.
Именно так. Следующий пример я хочу привести из статистики документального справочника России 1913 год.
Так, Сергей Викторович, прервемся на этом. Следующие цифры, ну, как бы, как изменялась ситуация с демографией уже в начале 20 века в нашей стране. Давайте следующей части программы.
Хорошо.
Фарватер. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь доктор технических наук Сергей Кобин. Мы говорим о демографии, о том, как народное население России менялось вместе с благосостоянием, вместе с промышленным ростом в конце 19 века, в начале 20-го, для того, чтобы показать, что можно сделать вот прямо сейчас, уже 100 лет спустя. В предыдущей части программы мы с вами остановились на том, что экономический рост, выдающийся экономический рост, который произошел в конце 19 века, он привел к моментальному росту демографическому.
Это так. Следующий пример я хочу привести из статистики документального справочника «Россия, 1913 год». Итак, демографическая ситуация в империи была вполне благоприятная. Хотя средний ежегодный прирост населения несколько сокращался. В 1897 году до 1901 года он составил 1,7%. В 1902-1906 годах он составил 1,68%. В 1907-1911 годах он составил 1,65%. Обратите внимание, здесь нет ни одной цифры меньше 1,5%. Поэтому, чтобы заявлять, что Менделеев добросовестно заблуждался, нужно как минимум добросовестно прочитать его экономические труды, понимать, что такое финансовое планирование и добавленная стоимость промышленности. Без этого анализировать демографию России невозможно, да и некорректно просто.
Ну и да, мы уже слышали, Менделеев не мог предвидеть ни Первую мировую, которая привела к распаду империи, революциям, гражданским войнам, экономическим катастрофам, ну, которые, по большому счету, все эти катастрофы, они закончились только с окончанием Второй мировой войны. Все это Менделеев предвидеть не мог.
Что касается Менделеева, я вот недавно услышал высказывание Познера в отношении Леонардо да Винчи. Я хочу сказать, что объективности ради, хорошее высказывание, объективности ради хочу сказать, Менделеев – это наш русский Леонардо да Винчи.
Так, возвращаемся все-таки к цифрам, к народонаселению, к демографии и к тому, как это все можно исправить с помощью идей Дмитрия Менделеева.
Отдельного внимания заслуживает так называемые формулы Мальтуса и его последователей.
Это, насколько я помню, английский ученый Томас Мальтус, да?
Да-да-да, именно он.
В начале 19 века он предсказал, что неконтролируемый рост населения Земли в целом, да, неминуемо приведет к голоду, массовому голоду. И, кстати, Мальтус был священником англиканской церкви, у него было трое детей. Трое,
да,
подчеркиваю.
Да, да, угу.
И мысли его звучат так. Господин Мальтус считал, что народное население растет в геометрической прогрессии, а средства существования в прогрессии арифметической.
Совершенно верно.
И в среднем каждые 25 лет, когда население удваивается, при соблюдении идеальных условий, вот это несоответствие между арифметической и геометрической прогрессией приводит к социально-экономическому коллапсу. Так называемая мальтузианская ловушка, если нет сдерживающих факторов. Типа войн, эпидемий, революций. И тому подобное.
Хочу, во-первых, разочаровать наших радиослушателей, потому как никакой формулы или модели Мальтуса нет. А, собственно, геометрическая прогрессия известна в математике еще со времен Древней Индии. А что же есть? А есть вот та самая гипотеза Мальтуса, о которой вы говорите, что рост населения опередит возможности роста источников материального потребления. И рост населения в отдельных странах нужно ограничить. Например, с помощью войн, революций или других коллизий. И опять же, в этом случае примером служит какая страна? Россия. Вот в России-то как раз и нужно это ограничить. Если вы помните, споры вокруг Менделеева и его прогнозов, они ведутся всегда, а я вам приведу сегодня удивительный пример, который мне стал самому известен совсем недавно с помощью известного русского экономиста Туган Барановского. Следующего содержания. Война 1853 года, Крымская война, как прогнозировал Менделеев и как он определил, это был источник забот, и она произошла, собственно, от Англии. Причиной и источником являлась Англия, которая заботилась о том, чтобы не развивалась промышленность России. Что же пишет об этом Туган Барановский? Он пишет, что Англия, ведя войну, Крымскую войну 1853 года, совсем не потеряла денег. Почему же? Оказывается, что как только началась война 1853 года, капитал, размещенный в Америке для производства зерна, получил дополнительные дополнительную пользу. Какого плана? Это зерно все выставилось вместо того зерна, которое должно было быть продано на международном рынке России. Таким образом, мы не только потеряли людей, мы потеряли и зерно, которое мы не смогли продать, и средства. Эти средства приобрела Англия, эти средства она разместила в виде кредитов в Америке, а Америка продала вместо России это зерно. Вот вам простой пример, как Англия заботится о том, с помощью Мальтуса и всех остальных, как бы было бы хорошо в России. Поэтому именно с помощью своего учения о промышленности и теории труда Менделеев и доказывает обратное. Повторяю, что все предсказания Менделеева и его расчеты народонаселения сделаны им на основе благоприятного прогноза развития промышленности. И заметьте, промышленности, а не сельского хозяйства. Но, как известно, с 1897 года события в России развивались совсем по другому сценарию. Кстати говоря, с учетом моего примера, во многом и благодаря таким персонажам, как Мальтус, Дарвин, Маркс, Ленин, Троцкий и прочие. Теперь хочу связать факты, на первый взгляд, совсем не связанные. В кантоне Тичино, Швейцарии, как известно, проживает 340 тысяч человек. Так?
Так.
Если принять последние цифры потерь населения в России за 160 тысяч человек в год, то получается, что кантон Тичино вымрет полностью чуть медленнее, чем за 2 года. Или, иначе говоря, у нас в России каждые 2 года вымирает целый швейцарский кантон. Дальше интереснее. Совсем недавно выступает руководитель нашего правительства и поручает министру природных ресурсов уточнить ситуацию с пожарами в Красноярском крае. Полезное дело?
Полезное.
Его заместитель тоже поручает, но не говорит, кому уточнить границы разлива рек в Иркутской области. Заметьте, оба поручают кому-то что-то. Заметили? И тоже вроде дело нужное. У администрации президента есть перечень параметров, по которым определяет качество работы губернатора. Верное дело, нужное? Что-то говорить. Ну, а вот перечни, как определить эффективность работы правительства, почему-то нет. Так?
Так.
Давайте, глубоко уважаемые радиослушатели, мы с вами сами попробуем и возьмем за основной показатель, определяющий эффективность работы нашего правительства, демографическую ситуацию и оценим ее за период с 2012 года по настоящее время. Из фактических данных видно, что с 2012 года цифры прироста населения за 7 лет менее 1%, подчеркиваю, менее 1%, доли процента. Мы действительно катастрофически теряем население, цитирую Татьяну Голикову. И тут уже горчичниками или диспансеризацией делу не помочь. Отдельно нужно вспомнить сейчас о свободе, которая лучше, чем не свобода. Тут равенство прав не означает равенство сил. А пока наше равенство есть равенство нищеты пенсионеров с пенсией 8 тысяч рублей. А свобода является как свобода умереть, если не с голода, то от болезни и стыда. Вот и вымираем по 160 тысяч человек в год. А за период с 2012 года мы уже не досчитались больше 10 миллионов человек, если даже при расчете учитывать коэффициент 1,3% прироста населения в год. И не учитывать возможный прирост рождаемости в России из-за потенциального промышленного роста и богатства. Где эти почти 12 миллионов человек? Это что ли свобода, которая лучше? Что лучше? Вообще не рождаться и умирать? Сегодня нам нужны семьи с 3 и более детьми.
Слушайте, ну, многодетность – это уже, в общем-то, вполне официально признано на уровне правительства России. Многодетность – это фактор бедности. Ну, на днях буквально появилась статистика о том, что каждый 4-й ребенок в нашей стране живет в условиях нищеты. Просто потому, что не на что его содержать.
Именно так? Именно так?
И это ловушка бедности, из которой...
Это так? Это ловушка бедности. Поэтому мы должны создать всем нашим людям все финансовые условия. Особенно для таких семей, где больше 2 детей. Вот главная забота о сохранении народа. А для этого нам нужны экстраординарные меры и меры особенно в промышленности. Конкретные практические действия. Тут я хочу вспомнить притчу о виноградарях из Евангелия. И сразу же мы поймем, почему там, в Красноярском крае, горит, а тут, в Иркутской области, тонет.
Притча о злых виноградарях. Согласно Евангелиям от Марка, Матфея и Луки, эту притчу Иисус Христос рассказал первосвященникам и старейшинам в Иерусалиме. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерть виноградарей и отдаст виноградник другим?
Доброе качество, кого бы то ни было, доказывается не тем, чего он от другого требует, а тем, что он сам делает. Поэтому, господа главные министры, мало поручить тому или другому министру, нужно понимать существо проблемы и самому, каждому из вас, лично делать добрые дела. И делать эти добрые дела в промышленности, именно в промышленности. И в этом ваша нравственная обязанность. Ну, а не можете или не понимаете промышленность, то идите в бизнес. Когда будет промышленность, то тогда и экономика оживет. Появятся средства для людей, да столько, что и на чиновников хватит. И рост населения в современной России будет по Менделееву 1,5% в год и больше. Вот вам и демография. А пока у нас только остается Александр Сергеевич Пушкин с его известными стихами.
Еще кого не досчитались вы? Кто изменил пленительной привычки? Кого из вас увлек холодный свет? Чей глаз умолк на братской перекличке? Кто не пришел? Кого между нами нет? Александр Сергеевич Пушкин.